Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, доброе утро, дорогие друзья. С вами сегодня Сергей Станкевич, я историк, политолог, независимый аналитик. Ну, а кроме того, я не забываю об этом говорить. Я миротворец, христианский пацифист. А кроме того, добавлю еще об этом. Я гостеприимный хозяин телеграм-канала «Станкевич объясняет». Приглашаю в этот телеграм-канал. Там ежедневно комментируются самые важные новости и периодически вспыхивают достаточно жаркие дискуссии, поскольку комменты открыты для всех. Я вот из этого телеграм-канала «Станкевич объясняет» выписал ваши вопросы, которые вчера еще по моему анонсу, по моему приглашению поступали от вас, и я сегодня на них откликнусь. А кроме того, я всячески призываю вас сейчас, тех, кто меня слышит, подавать ваши вопросы. Их можно задавать лучше всего, конечно, по телеграм-каналу. Это самый такой прямой и доступный способ. Латинскими буквами говорит МСК-бот. Найдите в телеграм-канале и шлите ваши вопросы. Лента у меня перед глазами. Ну, кроме того, есть и возможность отправить СМС по известному вам телефону. Наверняка он на сайте «Говорит Москва» присутствует постоянно. Ну что, поехали, дорогие друзья. Итак, что же мы сегодня с вами рассмотрим? Давайте я начну с того, что важно, просто важно отметить. А важно отметить это вчерашнюю расширенную коллегию Министерства обороны России. Она была необычной. И вот я некоторые вещи все-таки выделю. Это даст очень такой серьезный старт для нашего разговора, естественный старт. Вот давайте мы по ней пройдемся. Во-первых, что было необычного? Необычным был состав, потому что настолько расширенной коллегии я не помню, хотя прожил на свете немало. Там же участвовали, во-первых, все руководство Министерства обороны, Генерального штаба и даже те командующие, которые сейчас реально вовлечены в боевые действия, которые командуют отдельными направлениями в специальной военной операции. Там же были все прифронтовые губернаторы, там же были все профильные депутаты, возглавляющие соответствующие комитеты. Ну, то есть, вот в таком варианте, да еще и с выводом на экран всех дистанционно присутствующих, я такого, честно говоря, не видел. А еще одна вещь важная, необычно публичной была эта расширенная коллегия Министерства обороны, хотя проводилась в Национальном центре управления обороной. Были выступления главнокомандующего и министра обороны, и они были довольно подробными. Вот такое необычное по представительству, по форме подачи и по публичности, по, я бы сказал, транспарентности, не характерное для оборонной сферы, вот такое мы наблюдали. Важное событие. Давайте я выделю, естественно, ни в коем мере не повторяя, это достаточно долгое мероприятие, я выделю самое главное, что там прозвучало с моей точки зрения. Вот самое главное, всего четыре позиции я выделил из того, что сказал президент Путин, наш главнокомандующий. Россия, безусловно, выполнит все цели специальной военной операции, было сказано. Почему этот пункт важен? Потому что в связи с идущими интенсивно переговорами на разных площадках Периодически возникает вопрос, не корректирует ли Россия цели, стремясь к тем или иным компромиссам. Судя по всему, несмотря на компромиссность позиции, она постоянно подтверждается, все цели остаются неизменными. Это подтверждено, это было заявление доктринального уровня. Дальше. Приоритетность очень важна в такого рода доктринальных заявлениях. Мы предпочли бы устранить первопричины конфликта из-за Украины с помощью дипломатии. Но если от разговора с нами отказываются, если не получается договориться, то Россия добьется освобождения исторических земель военным путем. Вот такая приоритетность. Все-таки дипломатия на первом месте, и только там, где она не срабатывает, идет достижение целей военным путем. Дальше третья позиция. Россия имеет возможность нарастить темпы наступления и будет последовательно решать задачу создания и расширения буферной зоны безопасности в Украине. Почему это важно? Темпы невелики, хотя по тем же данным нашего генштаба в прошлом году они выросли от 1,5 до 2 раз, но остаются не очень значительными, хотя вот буквально в последние месяцы темпы ускорились. И отдельный упор сделал и президент, и позднее выступавший министр обороны о том, что есть возможности нарастить темпы, и эта задача будет последовательно решаться. Ну, а кроме того, подчеркнуто необходимо создание буферной зоны безопасности. То есть не только та линия фронта, которая создается, но и с некоторым запасом обеспечивается зона безопасности, чтобы избежать угрозы каких-то попятных движений. И четвертая позиция, которую я выделил из обширной дискуссии и из выступления президента, она следующая. И для меня тоже довольно важная, как для миротворца. Мы ведем рациональный диалог с Соединенными Штатами Америки. Такой диалог неизбежно будет у нас и с Европой, если не с нынешними руководителями европейских стран, то с теми, которые придут после. Это также крайне важно, потому что звучат идеи, в том числе и вот у меня там на телеграм-канале периодически появляются люди, которые говорят, что никакой дипломатии, никаких переговоров, никаких компромиссов, ничего такого быть не должно, только военная сила, только оружие и нога солдата, и только таким образом все задачи будут решены. Государства серьезные и тем более великие державы, Россия вернула себе этот статус, никогда не ведут таким образом войны. Дорогие друзья, этого не бывает в истории, и это не будет с Россией. Всегда приоритет политических целей существует в любых военных действиях, и всегда все, что можно, все, чего можно достичь дипломатическим путем, все, где можно продвинуть интересы России путем тех или иных рациональных переговоров, рационального диалога, все должно делаться в обязательном порядке, и военная сила остается только крайним средством, когда остальные методы не сработали. Вот четыре позиции. Россия, безусловно, выполняет все цели СВО. Значит, предпочли бы устранить первопричины конфликта, но с помощью дипломатии, а там, где не получится, освобождаем. Темпы наступления наращиваем. И рациональный диалог важен и с Соединенными Штатами, и с Европой. Вот такая доктринальная основа. И я считаю ее очень существенной. Из выступлений министра обороны Белоусова, чтобы я выделил, есть риск. И все указывает на это, что война из-за Украины может продолжиться на 26-й год. И к этому продолжению, нежелательному для России, подталкивает политика Европы и НАТО. Европы и НАТО. Штаты не упоминаются в этом контексте. Ключевая задача вооруженных сил России на 26-й год в Украине – сохранить и нарастить набранные темпы наступления. Темп наступления и его возможное наращивание – это такой лейтмотив. Что любопытно, на военную службу по контракту в 25-м году добровольно поступили, это сообщил официально министр обороны, 410 тысяч человек. Как было сказано, почти 410 тысяч человек – из них две трети до 40 лет, то есть люди относительно молодые, у них у трети высшее или среднее специальное образование, и причем еще 34 тысячи записались в добровольческие подразделения. Что это за добровольческие подразделения? Ну, это некое подобие, да, такой территориальной обороны, но самое главное, это вот те самые люди из запаса, которые военнослужащие запаса, которые записываются в объединения, позволяющие охранять важные территориальные объекты. Это такое своего рода антидроновое ополчение, и тот факт, что 34 тысячи записалось, это говорит о довольно серьезном таком добровольческом движении среди военнослужащих запаса. Ну вот, пожалуй, и я бы на этом остановился сейчас в связи с прозвучавшим этим, с прозвучавшими заявлениями на расширенной коллегии Министерства обороны. Выделю только вот один акцент, заинтересовавший меня как историка. Впервые я услышал о необходимости как-то решить вопрос с историческими землями. Россия добьется освобождения исторических земель военным путем. Почему это важно? Потому что довольно много в мире конфликтов происходит именно по этому поводу. Где у кого исторические земли? И на самом деле спор на эту тему может быть бесконечным. Все зависит от того, от какого этапа считать исторические земли. Вот на наших глазах Камбоджа с Таиландом сцепились в очередной раз, а спор об исторических землях у них идет от XI века. Вот. И в зависимости от того, с какого момента начинать отсчет исторических прав на владение теми или иными территориями, тут можно спорить и в том числе на поле боя, без какого-либо конца в поколениях, в веках. В данном случае, как я понимаю, может быть, в последующем будет какое-то разъяснение, речь идет, вот, наиболее разумная, с моей точки зрения, трактовка о исторических землях имперского освоения. Есть такое понятие у историков «земли имперского освоения», потому что все крупные территориальные империи, они поэтапно расширяли сферу своего контроля и доминирования, иногда путем включения тех или иных территорий в свой состав, иногда устанавливая протекторат или зону влияния, но формировалось вот на протяжении нескольких веков, как правило, такого рода территория имперского влияние. И да, у России этот период был. Было историческое освоение Сибири, которое, кстати, до сих пор продолжается, уже не в имперском варианте. Было движение к Черному морю, и там речь идет о Причерноморье, к Балтийскому морю было движение историческое в России. Ну и Кавказ, не забудем, и Северный, и Южный, с которым история, с которым Россия тоже исторически взаимодействовала. Так что здесь, конечно, если мы говорим о исторических землях, то, видимо, речь идет все-таки преимущественно вот, применительно к этому конфликту с Украиной, военному конфликту. И тогда разговор об исторических землях может касаться левобережья Украины, Причерноморья. Это естественная была зона исторического такого имперского освоения. Вот. И пожалуй, все. Пожалуй, все. И, скорее всего, имелось в виду именно это. Но в любом случае здесь поскольку термин прозвучал, я думаю, что какие-то разъяснения по поводу этой новации доктринальной в российских геополитических приоритетах, видимо, последует какое-то разъяснение. Идем дальше. Идем по вашим вопросам, потому что поступает. Давайте на них внимательно посмотрим. Давайте мы на них внимательно посмотрим. Вот спрашивают о том, что происходит вокруг Венесуэлы, где, возможно, вот-вот грянет серьезная война. Или не грянет? Это знак вопроса. Ну вот тут известный журналист Такер Карлсон сообщал, что якобы Трамп утром сегодня, утром по Москве, объявит войну Венесуэле. Этого не случилось. Трамп в своем анонсированном обращении к нации даже не упоминал Венесуэлу. Кстати, и Украину не упоминал, что говорил только о своих успехах своей администрации. Но, тем не менее, тучи над Венесуэлой продолжают сгущаться на самом деле. Соединенные Штаты ввели достаточно жесткую военно-морскую блокаду Венесуэлы, пытаются перехватывать танкеры, идущие с венесуэльской нефтью. Хотя Венесуэла не испугалась блокады. Как сообщают ее власти, продолжается экспорт нефти и других продуктов. И Венесуэла подключила свои военно-морские силы к сопровождению своих кораблей с грузами, что предполагает возможность прямого конфликта военного на море. И вот если Соединенные Штаты наносят удар по или по танкерам, или по вот этим кораблям сопровождения военно-морским силам Венесуэлы, то это уже рассматривается, конечно, как акт войны. Хотя буквально с точки зрения ООН, с точки зрения устава ООН, там даже военно-морская блокада рассматривается как один из признаков агрессии. Есть отдельный пункт в уставе ООН на эту тему. То есть уже можно говорить о начале агрессивных военных действий. Но вот если здесь какие-то еще дискуссии возможны, то нанесение удара по кораблям сопровождения военным венесуэльским – это, конечно, уже прямой акт агрессии. Тут уже никаких сомнений не остается. Это повод для Совбеза ООН вмешаться в события. И, конечно, этот тест для европейских союзников Америки, вот как они отнесутся, хватит ли у кого-то духа какие-то сомнения высказать и возражения по этому поводу. Значит, что здесь еще важно, Трамп открыто идет на нарушение американского законодательства. Есть в Америке такой закон о военных полномочиях президента. Он принят был еще в разгар Вьетнамской войны, поскольку выявилось, что Вьетнамская война приобрела такие масштабы Соединенных Штатов в 70-е годы прошлого века, приобрела такие масштабы, потому что президенты злоупотребляли своими полномочиями вести войну за пределами США. По Конституции это право целиком за Конгрессом. И вот, чтобы навести в этом порядок, был принят закон о военных полномочиях 1973 года. Господи, как давно это было. Я почему о нем вспоминаю? Я писал отдельную работу, еще будучи студентом на эту тему. Так вот, что там? Соединенные Штаты, президент США может начинать такого рода военные действия, использовать военную силу, только если есть прямая неотвратимая угроза Соединенным Штатам, вот, на которую надо немедленно среагировать. Кто-то нападает, кто-то покусился. Вот, или на саму территорию, или на вооруженные силы, или на какие-то жизненно важные интересы Америки. Вот только для прямой неотвратимой угрозы. И у него есть право действовать в течение 60 дней для отражения этой угрозы, отчитываясь перед Конгрессом. А через 60 дней, если Конгресс не подтверждает, что президент действует правильно, не устанавливает новую дату, то он обязан все прекратить, отчитаться, и с него строго спросят, действительно ли была прямая неотвратимая угроза в этот момент, и правильно ли президент ее оценил, и насколько корректно он действовал соразмерно применяя вооруженную силу. Вот все это Трампу предстоит, и никуда он от этого не денется. Он сейчас очень храбро переходит, все мыслимые, с моей точки зрения, границы действующего американского законодательства. Пока у него такая возможность существует, но чуть позже ему придется отчитаться, конечно, и как только состоятся промежуточные выборы в Конгресс в ноябре будущего года, и по прошлому опыту, что можно сказать, Трамп, скорее всего, получит свой первое обвинение, то есть первую попытку импичмента Трампа состоится вот именно по этому поводу. Вот такие дела у Трампа, поэтому что-то он еще может погрозить Венесуэле, но он здесь вынужден держать в голове, что нельзя влипать надолго. Поэтому у Трампа серьезные ограничения по поводу наземных действий. Он попытается все выжать из Венесуэлы шантажом. Вот достаточно короткий срок, и пока на прямые военные действия не решается. Что происходит в Европе, спрашивают меня, украдут или не украдут русские активы на 210 миллиардов евро? Сегодня собирается саммит Евросоюза. Там собирается действительно саммит Евросовета. Почему я это подчеркиваю? Потому что Евросовет – это действующий, это коллегиальный орган. Он объединяет глав всех 27 государств, входящих в Евросоюз, то есть они собираются для принятия решений, для просто дискуссии там другой формат. И действительно, у них была у глав Европы, собирающихся вот на свой Евросовет, сегодня в Брюсселе, они там заседают, сегодня и завтра будут, у них действительно была в повестке дня эта тема, принять все-таки решение о криминальном, с точки зрения международного права, использование российских суверенных активов, активов, принадлежащих государству и размещенных Центробанком. Их предполагалось, их уже заморозили, что само по себе является хоть и спорным все еще. В международном праве это четко не отрегулировано, но все-таки актом покушения на чужую собственность. А вот если бы попытались сделать следующий шаг, как они собирались, то есть выдать так называемый репарационный кредит с обеспечением в виде российских активов, то есть российские активы были бы заморожены, пока Украина, которой предполагалось дать беспроцентный, кстати, кредит, беспроцентный и бессрочный, что само по себе нелепость финансовая. Вот пока Украина не рассчитается, получив репарационные выплаты от России. Понятно, что ничего подобного никогда бы не случилось, поэтому де-факто и де-юре это было бы конфискацией. Этого не произойдет, то есть не произойдет сегодня и завтра такого решения, принятого Евросоветом. Почему не произойдет? Потому что эта тема выпала в последний момент из повестки дня. А почему она выпала? Потому что Соединенные Штаты надавили. И вот этот момент требует дополнительного объяснения, которое после перерыва на рекламу я непременно сделаю.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Ну что, мы возвращаемся в эфир. С вами снова Сергей Станкевич. Я историк и политолог, независимый аналитик, а также миротворец и христианский пацифист по убеждениям. Продолжаю приглашать вас в свой телеграм-канал «Станкевич объясняет». И мы остановились на разборе ситуации с российскими суверенными активами, которые заморожены с 22 года в Европе, преимущественно на территории Бельгии. Там основная часть именно суверенных активов. Но есть еще некоторые части и в других местах. Значит, почему Европа и, в частности, Евросовет, который сегодня рассматривает все самые срочные вопросы, собравшись Брюсселе, почему не решается очевидным образом все-таки украсть эти деньги, в основном в форме ценных бумаг, но есть и наличная часть, и отдать Украине на продолжение войны. Желание огромное есть у большинства стран, которые высказывались по этому поводу, большинства стран Евросоюза. Есть группа разумных стран, которые в этом смысле занимают рациональную позицию. Их всего 7. Я веду соответствующий реестр. Значит, но для блокировки, вот если бы Евросовет объявил чрезвычайное экономическое положение, а чрезвычайное положение позволяет Евросовету принимать решение не консенсусом, а 2/3 голосов, вот если бы это произошло, хотя это было бы чудовищной натяжкой, никакого чрезвычайного экономического положения нет, но если бы прибегли к этому спекулятивному методу, то тогда для блокировки нужно было бы 10 голосов из 27. Вот. Но там на подходе близко вот к этой разумной семерке просматривались, да, еще 3 государства, так что вполне была бы возможность и блокировать это безумное решение, если бы оно было вынесено на голосование сегодня и завтра, но, судя по всему, его даже не вынесут. А вот почему? Потому что есть четкие совершенно публикации на эту тему, наиболее подробную в «Лондонской Таймс», который указывает на следующее, что из Соединенных Штатов Америки, из администрации Трампа поступили сигналы и в Брюссель, в штаб-квартиру, Евросоюза, лично Урсуле фон дер Ляйен, главе Еврокомиссии, и Косте, это председатель Евросовета, а также ключевым странам. Суть сигнала в следующем. Не трогайте русские деньги, не принимайте решение о конфискации ни в коем случае, потому что есть другой на эту тему план в Вашингтоне. Соединенные Штаты Америки выстраивают некую конфигурацию финального соглашения с Россией, как завершить короткий срок военный конфликт из-за Украины. И в этом уравнении, в этом балансе интересов, которые Соединенные Штаты пытаются выстроить, там предусмотрена и определенная графа, определенный раздел по поводу российских денег, замороженных в Европе. Смысл идеи в следующем. Во-первых, почему нельзя? Потому что если конфискация происходит, то с Россией ни о чем не договоришься. Россия это рассматривает и неоднократно говорила как акт такой финансово-правовой агрессии и уже больше перестает о чем-либо договариваться и какие-либо интересы учитывать. Более того, Россия принимает ответные меры, и ответные меры в том числе обещались довольно жесткого характера, и после этого возникает некий хаос, некая эскалация идет. И поскольку Штаты не заинтересованы в эскалации, а наоборот, они хотят договориться, то не надо ничего конфисковывать. А вот это, так сказать, негативная часть. Стоп. Почему? Сигнал «стоп» был поднят. А вот, так сказать, позитивная часть, там разнятся сведения, но вроде бы Соединенные Штаты предполагают следующее. Это значит, что какая-то часть, то ли все эти деньги, то ли какая-то часть – будут внесены в фонд восстановления послевоенного применительно к Украине. Туда также будут по мультипликатору внесены и другие деньги. То есть, если, скажем, базовая часть вносится России, там, ну, условно говоря, в размере 100 миллиардов евро, да, то есть половины замороженных средств, или там 150, то помноженная на 4 сумма должна быть привлечена из иных источников в этот фонд восстановления. Такой вот банкирский немножко подход. И на что будет расходоваться этот фонд восстановления? Первоначальная идея была, что, дескать, на территории Украины. Вот. Понятно, что это не может расходоваться только на территорию, подконтрольную Киеву. И со стороны России идет возражение. Не на территорию, подконтрольную Киеву, не только ее нужно восстанавливать, а все территории, затронутые войной. И вот в таком варианте, да, Россия готова это обсуждать, поскольку здесь важны детали. То есть и территория Донбасса, и территория, скажем, ну, понятно, что Харьковской области, там и Сумской области тоже, где демилитаризация прошла, но и Курской области, куда заходили украинские войска и много там чего натворили, тоже является зоной, затронутой военными действиями. И Крым подвергался бомбардировкам и тоже затронут военными действиями. Иными словами, все территории, пострадавшие от этих военных действий, имеют право получить какую-то часть средств на восстановление, то есть работы там будут оплачены из этого фонда. Вот в такой формулировке Россия готова эту тему обсуждать, судя по прозвучавшим со стороны ее официальных представителей заявлениям. А вот кражу не допустит ни в коем случае и будет активно противодействовать. В этой связи тема отпала, и это хороший знак. Хороших знаков не так много, каждый из них надо ценить. Давайте мы его отметим двумя зелеными чертами. Зелеными, потому что в добрый путь. Дальше спрашивают, а что означает Европлан, хорошее слово, что означает Европлан финала войны, вот, и в этой связи, что такое гарантии безопасности, сопоставимые с 5-й статьей договора НАТО, которые обещаны Украине. Вот важный вопрос. На самом деле, продолжение военного конфликта на 26-й год, о чем говорил министр обороны Белоусов на расширенной коллегии министерства, о том, что угроза продолжения такая возникает, она как раз возникает вот в связи с этой идеей дать Украине гарантии безопасности со стороны группы стран НАТО, не НАТО в целом, а со стороны группы стран, включающей Соединенные Штаты, сопоставимые с тем, что предусмотрено в 5-й статье Вашингтонского договора о создании НАТО. В чем опасность этой идеи? Она опасна по двум причинам. Одна из них фундаментальная. Вот посмотрите. Предоставление какой-то малой стране, которая находится в тяжелом, застарелом конфликте с применением военной силы по отношению к своему какому-то серьезному большому соседу, предоставление гарантий со стороны других крупных держав – это провоцирующее действие. Потому что вот этой малой стране, имеющей некий исторический бесконечный спор со своим соседем, как бы говорят взрослые посторонние дяди, ты все можешь себе позволить. Ты можешь бросать любой вызов. Ты можешь глумиться над ценностями твоего соседа, оскорблять его всячески, разрывать там могилы его предков на своей территории. Ты можешь завозить к себе любое оружие, ты можешь создавать военные базы. Ты все это можешь сделать, и тебе ничего за это не будет, потому что мы, великие и хорошо вооруженные державы, даем тебе гарантии безопасности. Делай, деточка, делай, на тебя никто не нападет, ничего не бойся, говорят эти большие дяди. Да, они напрямую, может быть, такими словами не изъясняются, как я сейчас говорю, да? Но фактическое значение этих гарантий безопасности, безусловных гарантий, что бы ты ни делал, на тебя не нападут. Вот эта безусловность, она провоцирует военный конфликт, потому что терпит соседушка, да, смотрит на это, вот, смотрит, как холм славы под Львовом, где погребены герои, освобождавшие эту территорию от нацизма, как его разрывают, срывая могилы, а в конце концов ёкнет сердце, и душа не выдержит рано или поздно. Да? Так вот, не надо давать безусловных гарантий безопасности. Любые гарантии должны быть условными. И вот в этой связи я даже считаю, что, может быть, России как-то стоит так тоже достаточно убедительно и официально на государственном уровне выступить и сказать, что никакие безусловные гарантии безопасности не признаются. Признаются только условные. Вот если ты соблюдаешь первое, второе, третье условие, ты в безопасности. Если ты не приближаешь к границам России военные блоки, если ты не создаешь на границах России иностранные военные базы, напрямую нацеленные на конфликт с Россией, если ты не глумишься над русским языком, русской культурой, памятью о русских героях, не оскорбляешь священные символы России, ну ты в безопасности. Живи, развивайся, создавай там какие-то экономические проекты, торгуй, взаимодействуй. Если у тебя нестерпимый зуд вот что-то подобное делать, то не могут быть. Не можешь ты прикрываться никакими гарантиями, кто бы тебе и по какому поводу их не давал. Вот такого рода, я даже бы назвал это гарантии опасности. Вот те, кто этим занимается, нетерпимыми для России вещами, они имеют гарантию опасности. И давайте выбирайте, или вы хотите жить в безопасности, или вы сознательно, зная заранее, идете и подставляетесь вот под эту опасность. Вот здесь надо навести такой порядок, на мой взгляд, в том числе и в нашей внешнеполитической и оборонной доктрине, и я думаю, это окажет полезное, сдерживающее воздействие и поможет правильный выбор сделать в пользу безопасного существования. Извините за это отступление, просто мне это кажется важным. И вот именно сейчас, когда дискуссии такого рода идут. Что касается тех гарантий, которые пытаются сейчас группа стран, я называю это эти страны Европейской партии войны, ЕПВ. Европейская партия войны. Ну, это в первую очередь Евротройка, это Британия, Франция, Германия, вот, ну и несколько примыкающих к ним по разным поводам государств. Вот они действительно провозглашают некие гарантии безопасности для Украины, которые будут ей даны, если там будет мирный договор подписываться. Во-первых, Россия будет отрицать безусловные гарантии безопасности, это точно, в свете того, что я сказал. Во-вторых, ни в коем случае недопустимо, это еще раз прозвучало на высшем государственном уровне в России, все-таки никакие войска иностранные на территории Украины ни под каким поводом. Вот эта позиция, которая была заявлена изначально, еще в самом начале этого военного конфликта, она не изменилась, мы это услышали снова. Поэтому вот сейчас вроде бы теоретически идею поддерживают введение войск, но практически к ней готовится, я посмотрел специально перед нашей передачей, только Великобритания. Больше никто никаких практических действий на эту тему не осуществлял. Более того, несколько стран, которые в принципе поддерживают Украину, но дистанцируются от идеи введения войск жестко. В частности, это сделала Италия вновь, и это сделала только что Польша, что никаких польских войск там не будет и вообще никакого прямого военного участия. Ну и я думаю, что постепенно будут отпадать, подтверждая это все на официальном государственном уровне, и другие потенциальные участники, а в итоге, может быть, останется одна Британия. Потому что я не вижу возможности ни для Германии, ни для Франции получить согласие парламентов на такого рода авантюры. В Британии теоретически это возможно. Посмотрим, решится ли нынешнее провальное правительство этой некогда великой империи. Вот так выглядит ситуация. Так что, я думаю, гарантии безопасности будут иными и обязательно с участием России и только условными. Только. Смотрим, что еще. Значит, что происходит с Украиной? Чем объяснить метание Зеленского по чужим столицам? На что он надеется? Так. Может быть, он втихаря готовит выборы? Это я тут объединяю 2-3 вопроса. Да, давайте по поводу Украины. Зеленский явно не хочет возвращаться на его подопечную территорию. Он в бесконечных поездках, даже без кратких визитов в Киев. И в этом, да, присутствует некая внутренняя такая паника, потому что никаких резервов удерживать ситуацию внутри страны у него не остается. Все больше и больше приходит в такое самостоятельное существование парламент. Еще как-то остаточно можно, там, выкручивая руки, пугая компроматом или перекупая за конверты. Сейчас все более открыто говорится о том, что все ключевые голосования в Верховной Раде Украины покупаются просто за деньги в конвертах. Так вот, какое-то время еще остаточно по инерции это будет работать, но все больше такого конфликтного появляется в парламенте. И при первой же серьезной очередной неудаче на фронте, ну, парламент может просто пойти в отрыв. Верховная Рада, в том числе и поменяв правительство, и потребовав каких-то других более жестких мер, и начиная какие-то собственные парламентские расследования, вызывая каких-то чиновников на публичные допросы там в парламенте, ну и так далее. Так что будут также все больше отмораживаться от заморозки со стороны Зеленского суды и прокуроры, будут отпускать людей, невинно осужденных или посаженных в СИЗО хотя бы, точно не продляя им содержание. Ну, в общем, как всегда в такой ситуации, когда видно, что власть на излете, что власть заканчивает, завершает, причем бесславно завершает, и власть ожидает в будущем, довольно близком, очень серьезная разборка, в которую лучше не попадать. Вот чем больше, тем более очевидным становится такая перспектива, тем больше все чиновники, начиная от силовых ведомств, они в первую очередь это делают, ну и дальше по цепочке, все чиновники начинают искать себе место в будущем мире после этой власти. И вот они все сейчас это место ищут и не желают участвовать в очередных действиях, спасательных действиях Зеленского и его корпорации войны. Поэтому внутри страны он стремительно теряет власть. С ускорением. Это не всегда видно на поверхности, но с ускорением ее теряет. И чего ж туда ездить сейчас? Единственный источник у него продления своего существования во власти и какой-то значимости, подтверждения какой-то собственной значимости остаточной, это вот визиты, где его по-прежнему обнимают и целуют, где с ним фотографируются, где ему что-то обещают. Обещают ну, существенно больше, чем дают, и разрыв между обещаниями и реальностью увеличивается. Вот поэтому он так и болтается по этим странам, но перспектива для него мрачная лично, и я думаю, что основная часть его нынешних закулисных разговоров, он ищет для себя вариант для эвакуации. Оговаривает условия. Может быть, не договорился в одних местах и пытается договориться в других. Значит, еще один вопрос здесь, вот часть этого вопроса по поводу выборов. Это очень существенная вещь. Как известно, и Соединенные Штаты устами Дональда Трампа потребовали выборов в Украине. Выборов для чего? Для того, чтобы Соединенные Штаты таким образом устранили главное препятствие для продвижения мирного плана Трампа в диалоге с Россией, который он пытается продвигать. Главное препятствие – это сохранение Зеленского власти. Да, Зеленский ложится костьми, чтобы план Трампа не пропустить. В плане Трампа включено оставление войсками Украины Донбасса, оставшейся части Донбасса подконтрольной. Это включено. И Россия не случайно не торопится там наступать, оставляя эту тему на именно самостоятельное отступление украинских войск, считая это важной такой символической вехой, поскольку Зеленский понимает, если он на это согласится, то обрушение его власти и обрушение всей его корпорации войны, которая сейчас командует в Украине, будет происходить обвально, каскадно. Просто по самому этому факту, если он отдает этот приказ. И, кстати, не факт, что этот приказ будет всеми и, безусловно, выполнен, а невыполнение, мятежи какие-то, заявления публичные по этому поводу только подчеркнут осыпание нынешнего режима. Вот поэтому он костьми ложится, чтобы это исключить тем или иным способом. А если это исключить, то у Трампа рушится весь его план мирный. Поэтому Трамп давит, и Трамп хочет продавить в итоге свой все-таки план ценой просто ускоренного устранения Зеленского. Через выборы. Это более благоприятный вариант для Трампа. Но вот как... Да, есть признаки, что Зеленский действительно, его команда практически готовит выборы. Они хотели бы выборы в режиме Блицкрига, выборы в электронном варианте, электронное голосование, выборы с участием в голосовании в дистанционном и электронном, с одной стороны, тех, кто на фронте, а с другой стороны, тех, кто за границей. То есть за счет голосов фронтовиков, поданных дистанционно, и голосов диаспоры по злосчастной, печально знаменитой молдавской модели, когда за счет голосов диаспоры любые цифры нужные можно показывать. Вот таким образом, быстренько, без какой-либо избирательной кампании, без дискуссий, не снимая цензурную удавку со средств массовой информации, провести выборы. Такого рода сценарий, видимо, существует в арсенале Зеленского, и это угроза. И не дай бог, если Соединенные Штаты согласятся на такой номер, то есть, желая устранить проблему, получит ее удвоенную. Вот. Поэтому к выборам, к идее выборов, в принципе, правильной, надо относиться осторожно, на мой взгляд. И вот после глубоких размышлений конфликтологических, не сравнивая ситуацию ныне в Украине, вот эту финала войны с шатающимся режимом, я прихожу к выводу, что не надо сейчас никаких выборов, что должен быть стабилизационный период сначала, а потом выборы. Как когда-то говорил Столыпин, сначала успокоение, а потом реформы. Так вот, сначала стабилизация должна быть, постконфликтная стабилизация, а потом, спустя какое-то время, выборы. Я думаю, что 6-8 месяцев минимум необходимо на постконфликтную стабилизацию, а сейчас немедленно нужна просто добровольная отставка Владимира Зеленского. Ему пора уйти, лучше всего уйти под Новый год. Он любит все обставлять, связанное с собой, так театрализованно, драматургически обыгрывать каждое свое публичное действие. Вот у него есть шанс на такой последний парад, последний спектакль. Подготовить самому, срежиссировать, поставить и сыграть свой уход добровольный в отставку. Потому что дальше, после, если он упустит этот последний шанс, дальше все будет хуже. Дальше придется уходить под давлением, а в качестве рычага давления Соединенные Штаты могут использовать очередную порцию компромата. И это будет уже другой уход, совершенно другой. Вот. Если Зеленский уходит, если он этот шанс использует, то тогда все более-менее понятно, тогда меняется спикер в Верховной Раде, тогда новый спикер становится исполняющим обязанности президента, и тогда формируется некий переходный режим на переходный период. И там уже приводятся в порядок средства массовой информации, из которой удаляются вот эти лживые языки, которые там сейчас главенствуют. Тогда происходит отвод войск, демобилизация и некое отрезвление национальное, отрезвление от всего этого яда, вылитого на страну за последние несколько лет. Вот. Тогда становится ясно, все ли военные соединения, какие-то и группировки, находящиеся на подконтрольной Киеву территории, выполняют приказы вот этой новой центральной власти, взявшей курс на мирное завершение конфликта, нет ли мятежей, нет ли атаманщины какой-то. И вот это все успокаивается, и где-то через 6-8 месяцев выход уже на нормальные выборы с новым законом о выборах, с новым избирательной комиссией, с обновленными составами избирательных комиссий на местах и так далее. Это будут уже нормальные выборы, по поводу которых не будет разногласий. Вот этих выборов в новом году мы Украине и пожелаем одновременно с наступлением мира. Всего вам доброго, мира и благополучия.